Виктор Гроссов. Ювелир. 1810. Отряд. Глава первая. Щедрое яркое солнце Архангельского словно пыталось загладить вину природы за долгую злую зиму. Стоя на открытой террасе главного дворца, я жадно вдыхал запах цветущих яблонь и свежескошенной травы. Внизу среди парковых аллей копошились фигурки садовников, приводящих в порядок клумбы, а за деревьями на месте бывшей пустоши уже белели свежей штукатуркой стены новых флигелей. Моя крепость, моя база обретала плоть. Но мысли витали далеко отсюда. Не среди пения птиц и мраморных статуй, а за сотни верст в Твери, где воздух пропитался сырым кирпичом, гарью, едкой известью и людским потом. Стоило прикрыть глаза, и память швырнула меня на 3 месяца назад. Не просто труд. Война. Тверская кампания. Встреча с реальностью оказалась жесткой. Голое поле на берегу Волги, занесенное снегом, и наглый вороватый прищур местного губернатора Ушакова Александра Андреевича, уже прикидывающего, как нагреть руки на капризе княжны. Просчитался он в одном: за моей спиной стояли не только капиталы Юсуповых, но и их бульдожья хватка. Управляющий князя, суровый немец фон Штольц, развернул деятельность такого масштаба, что сонная Тверь вздрогнула. «Здесь будет завод», — отрезал он, озирая снежную пустыню, — «и мы его построим, даже если придется согнать сюда половину губернии». И согнали. На берегу Волги выросла русская вариация египетских пирамид. 50 артелей, плотники из Костромы, каменщики из Ярославля, местные землекопы превратили пустырь в гигантский муравейник. Стук топоров, скрип тачек, ржание лошадей, чавканье грязи, перемешанной со снегом под тысячами сапог — симфония великой стройки. Жизнь моя раскололась надвое. Днем, утопая в грязи по голенище высоких сапог, кутаясь в промасленный тулуп, я лаялся с подрядчиками, крошил в пальцах сырой кирпич и лично проверял, не поплыли ли фундаменты в паводок. Детище росло на глазах. Не циклопический корпус, возводимый годами, а хищная, быстрая система блоков. Типовые цеха. 4 стены, крыша, огромные проемы окон, простота, граничащая с наглостью. Зато вечером, смыв в бане строительную пыль и сменив тулуп на фрак с бриллиантовым вензелем, я отправлялся в путевой дворец. Екатерина Павловна скучать не давала. Приемы, балы, маскарады, ей жизненно необходимо было блистать, и столь же необходимо, чтобы ее карманный гений находился под рукой. «Как продвигается наша стройка, мастер?» — спрашивала она, лениво обмахиваясь веером в ритме полонеза. «Стены растут, ваше высочество», — отвечал я, стараясь игнорировать ноющую боль в ногах. «К лету накроем крыши». Улыбка довольства не сходила с ее лица. Для нее это оставалось игрой и декорацией власти, для меня — каторгой. Однако истинное чудо творилось не на стройплощадке. Сердце проекта билось в единственном готовом, сухом и теплом здании — инструментальной палате. Царство Кулибина. Посторонним вход воспрещен. Здесь пахло маслом и горячим металлом. Здесь среди первых станков, привезенных из Петербурга, трудилась элита, мастера, отобранные Иваном Петровичем лично. Мы разобрали нашего зверя, прототип, на котором мы гоняли по Дворцовой. Операция прошла безболезненно. Кулибин кряхтел и морщился, откручивая каждую гайку, словно отрывал кусок собственной плоти. Но иного пути не было. Каждая деталь, рычаг, клапан были измерены, зарисованы и занесены в пухлый альбом, получивший имя «Анатомия зверя». Толпа художников все тщательно зарисовала в нескольких вариантах, а затем началась магия стандартов. 10. Поставил я задачу.